Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гик-зона.
Друзья, добрый день! С вами Теос Медиа и передача «Гик-зона». Сегодня мы обсуждаем, нашумевший сериал. Думаю, кто его не посмотрел, обязательно или сейчас смотрит, или планирует его посмотреть. Это сериал «Чернобыль». У нас сегодня в студии Оксана Куропаткина.
Наталья Лисовая.
И наш гость Юлия Рытик. Юлия у нас вообще безумно талантливый человек. Между прочим, она сама недавно сдала курсовую работу свою. Вот, и это была документалка по Чернобылю. Поэтому говорим с человеком, который прям, максимально понимает, о чем говорит.
И родился в зоне Чернобыля, правильно?
Да.
Заражение. Так, друзья, смотрите. Структура эфира будет, как всегда, стандартная. Мы сначала познакомимся, поговорим о том, как мы познакомились, в принципе, с самим сериалом, немножко личной истории расскажем, связанной с Чернобылем. Ну и дальше, вот за время, пока мы будем рассказывать, ждем от вас ответов на вопрос, какое у вас впечатление от сериала «Чернобыль». Вот очень важно, потому что будем говорить, в принципе, о том, как отреагировал вообще зритель на этот сериал, и поэтому для нас очень важно, и в том числе услышать, прочитать ваше мнение. Пишите нам, мы читаем все комментарии по всеми трансляциями, будем очень-очень рады.
Я думаю, надо начать с нашего гостя, как с такого почетного чернобыльца.
Юля, как вам вообще, как тебе сериал? Вот, посмотрела, какие впечатления и, в принципе, как эта история перекликается с твоей личной историей.
Мне сериал, во-первых, очень понравился, но это если вкратце. Я его даже пересмотрела еще раз перед эфиром.
Ух.
И, скорее всего, я его пересмотрю еще не раз, потому что он вызывает только положительные эмоции в плане каких-то режиссерских нововведений и вообще по структуре. Мне он импонирует по всем показателям. О себе могу рассказать, что я родилась в городе Клинцы, это Брянская область. Сейчас это считается зоной с правом на отселение. Чуть-чуть познакомлю наших слушателей, что в Брянской области есть зона определенного заражения, которая после катастрофы на Чернобыльской АЭС стали разделяться на определенные, так сказать, территории.
Сектора?
Да, это непосредственная зона заражения, зона отчуждения, где проживать нельзя, зона отселения и зона с правом на отселение, откуда я родом. Также есть зона, которая рядом, это зона льготного экономического периода. Почему эти зоны разделяются и вообще зачем это было введено? Прежде всего для того, чтобы самих жителей обезопасить, потому что в зоне отчуждения жить, как известно, нельзя. Зона отселения – это зона, которая нежелательно для житья и вообще запрещено там ведение сельскохозяйственной деятельности. Но готовя как раз вот курсовую, которую Наталья упомянула, я поехала туда, чтобы вообще познакомить и наших зрителей. Вот в первую очередь у меня была такая цель, чтобы рассказать какую-то правду. Потому что в зоне отселения, а именно в деревне Теремошка, это Брянская область, проживают всего 24 человека, 20-24. Это бабульки и дедульки, которые остались и которые не уехали с момента аварии, которые были непосредственными очевидцами, которые могут поделиться воспоминаниями, которые они вот прям видели и ощущали на себе. Мы общались с ними на тему того, как они сейчас живут, какие последствия радиации они испытывают. И прежде всего очень трогательно то, что они, зная, что эта территория непригодна для проживания, они не могут ее покинуть ни по каким-то финансовым причинам или еще что-то, потому что это их дом, и это их родные стены, которые в любой ситуации, что бы там ни было, родные стены, как известно, лечат.
Поэтому... То есть вот этот эпизод из четвертой серии с бабулькой, у которой убили корову, он вполне реалистичен.
Да, он реалистичен, и жители также выживают, как и эта бабулька, грубо говоря, с коровой. То есть они ведут свое хозяйство, они собирают грибы, они выращивают картошку, они собирают ягоды в лесу, и этим они питаются, потому что на 24 человека условия жизни, как вы понимаете, не такие, как у нас в столице. для этих жителей вообще один колодец на деревню – это их спасение. И неважно, что этот колодец является зараженной водой, которую нам было бы страшно пить. Но им страшно тоже, но выхода другого нет. Они живут, и рассказали мне об этом в своем моем документальном фильме. Мне было интересно послушать, вообще как-то переоценить свое отношение к жизни, потому что таких людей, как они, очень много. И в своей старости, я думаю, они заслуживают намного большего. Тем более, пережив такую катастрофу, мы должны что-то сделать, чтобы им помочь.
Оксана?
Ну, я с чернобыльской темой знакома по матчасти очень поверхностно. То есть я тот человек, для которого Легасов объяснял, как работает ядерный реактор. То есть вот такой, который сдаст и дерево. Но при этом с этой темой я соприкоснулась, скажем так, с трагической стороны. Дело в том, что в самом начале 90-х годов мы с моей мамой, живя в городе Обнинск, ходили в Институт медицинской радиологии. На 90-е годы это был один из самых известных центров не только в России, а вообще на постсоветском пространстве, где были ведущие специалисты по детской онкологии. И, соответственно, вот мне было 8-9 лет, я уже знала, что есть такая онкология, вот, что люди от нее умирают, вот, и вполне себе живые люди, с которыми вот ты сегодня общался, а завтра их нет. И у нас выстраивались достаточно тесные отношения с этими ребятами, с их родителями. Ну, вокруг того, что священник приходил туда, там, исповедовал, причащал, вот, а мы с мамой, значит, общались с этими людьми, устраивали для них праздники, ну и всякое такое прочее, и сохраняли с ними связь. И поскольку народу там было очень много, за несколько лет там выстроилось уже там несколько сотен человек, с которыми мы были знакомы, у нас была традиция каждый год на Рождество и на Пасху мы с мамой писали открытки вот этим детям и их родителям. И мама мне поручала какую-то часть подписывать. Вот часть, с теми ребятами, с которыми я была лично знакома. Я очень любила листать маме на тетради, где на каждого человека было написано, когда там он поступил, когда с ними познакомились, вот, и откуда он. Соответственно, я оттуда списывала адреса. И вот, листая тетрадки, я еще тогда обратила внимание, что очень много ребят из Брянской области как раз. Брянская область, Брянская область, Брянская область. Вот, город Клинцы, кстати сказать, вот я его знаю с 90-х годов по этой части. Вот, и тогда же я слышала про то, что эти ребята больны именно потому, что родились в зоне поражения. Вот, то есть, собственно, о Чернобыле я знала ровненько то на тот момент, что от него бывает детская онкология. Вот, и это не те люди, о которых ты слышал или читал, а вот они, пожалуйста, ты можешь с ними вживую пообщаться. Я помню, что тогда для меня Чернобыль был вот именно этим. Что это какая-то страшная вещь, из-за которой происходят вот эти страшные дела, с которыми я сейчас пересекаюсь. И именно поэтому Чернобыль, когда я его смотрела, я постоянно вспоминала Институт медицинской радиологии и свой опыт. И вот этих самых ребят. То есть вот то, что там было сказано в самом конце, что одно из последствий – это рост онкологических заболеваний, в том числе среди детей, это чистая правда. Вот, и, можно сказать, я видела своими глазами, поэтому Чернобыль для меня был в какой-то степени личным сериалом. Наташа, твой ход.
Мой ход. Ну, в принципе, я сама с Украины, и, скажем так, там отношение к Чернобыльской аварии немножко иное, нежели в России. Каждый год, и это правда, у нас проходит, если это школа, то, соответственно, это линейки тематические. Более того, в этот день проходит учение, как себя вести непосредственно во время атомной аварии, потому что рядом с моим городом тоже находится АЭС. Ну и, в принципе, такое обучение не проходит не только вот в эти дни, а на протяжении всего учебного года и во всех городах Украины, в любом уголке, потому что, в принципе, тема, она такая острая, и она близкая, и она в Украине достаточно обсуждаемая. То есть про это помнят, об этом вспоминают, чернобыльцев всегда приглашают. И вот, наверное, все-таки у меня изначально было отношение к этой всей истории немножко более трепетное, потому что каждый год это всегда минута молчания, это всегда какая-то память, и в принципе О всех последствиях я знала. Я знала о том, что люди заболевают, люди умирают от этого. И к тому же очень-очень многие помнили и рассказывали о том, как они видели, как шли эти колонны с людьми, которых... Ну, не выселяли, как это правильно сказать, вывозили.
Эвакуировали,
да. Вот. Поэтому, как бы, мое отношение к сериалу совершенно позитивное. И, наверное, очень-очень-очень благодарное.
За память?
За память. За память и за то, что, в принципе, такую тему подняли. И мне кажется, тут мы немножко переходим к нашей второй части. Это как раз-таки обсуждение отклика, и начнем мы его немножко сурово.
Наташа, ты сейчас будешь суровой украинской девчиной?
Ну, нет, давайте я просто зачитаю комментарии, вот, и немножко послушаю ваши реакции, а потом, соответственно, и сама как-то прокомментирую. Борис Мелькарович, сериал «Чернобыль. Русофобская ложь». Вот так мы начинаем.
Вот так вот взял, как отрезал.
Взял, как отрезал.
Так.
Вот, Оксана, что ты можешь сказать по этому поводу?
Ну, я, честно говоря, смотрела сериал с некоторым предубеждением. И во мне говорили две мои части. Первая часть такая претендующая на объективность, которая всегда морщится, когда она чувствует идеологические клише. На самом деле, с любой стороны, русофобская или русофильская, я все время морщусь и думаю, так, меня сейчас разводят, а что таки мне под этим хотят продать? Вот. А вторая моя часть патриотическая. Вот, и мне действительно неприятно, если про мою страну говорят с пафосом какие-то неприятные и не совсем справедливые вещи. Ну, если они правда несправедливые. Но, в общем, тон такой, когда мою страну пытаются получать, мне неприятен. Вот. Муж потом признался, что у него тоже были такие опасения. В отличие от меня, он ничего про это не сказал. Он признался только потом. Вот. Но когда я смотрела, я поняла, что я была изначально в настройках по умолчанию несправедлива. На мой взгляд, как раз этот сериал, сделанный компанией HBO, вот, то есть компания не самая маленькая, компания, ориентирующаяся, вообще говоря, на массовый спрос, на мой взгляд, это было достаточно смелым шагом с их стороны. Хотя бы потому, что, ну, русских людей они показали очень достойно. То есть там, конечно, есть антисоветский пафос, но его нужно выискивать. То есть он есть больше в пятой серии, особенно ближе к концу, но вообще история явно не про это, раз. И два, русских людей, причем системных людей вроде Бориса Щербины, показали очень симпатично, вообще-то говоря. То есть ты смотришь, и ты гордишься своими соотечественниками. Так что я не согласна. Я считаю, что сериал скорее, если уж его пытаться как-то классифицировать в идеологическом ключе, сериал скорее преступно-русофильский.
Друзья, которые пишут нам комментарии, знаете, пожалуйста, вот напишите, в чем же так сильно проявляется русофобия.
Просто даже интересно.
Да, к сожалению, мы, возможно, этого не увидим. Видели, и поэтому были бы вам очень благодарны просто как бы понять и зачитать, поделиться этим. Юля?
Мне кажется, мифы за сегодняшний эфир мы определенно точно развеем, которые ходят вокруг этого сериала. Я присоединюсь к Наташе, что есть за что благодарить создателей сериала. Прежде всего, за поднятие этой темы вообще на первое место, мне кажется, обсуждение рейтингов и всего возможного, всевозможных переговоров между собой людей. Но мне бы хотелось еще их поблагодарить за то, что они вообще подняли эту тему. И многие люди, которые вообще никак не были знакомы с такой трагедией, они вообще узнали, в принципе, узнали, что как это было, они восстановили для себя какую-то очередность событий. И мне бы хотелось их поблагодарить прежде всего за то, что они не скрывали какие-то факты, которые были не очень приятны.
Ну и на самом деле, прости, что перебью, и можно сказать спасибо за то, что люди поднялись и пошли как минимум читать и смотреть.
Да.
Потому что, ну, как бы, есть реальные истории, в принципе. Скажем так, волна отклика после этого сериала была достаточно сильной, говорили очень много, и, соответственно, там были истории о том, как к памятнику, в память Чернобыля, наконец-то принесли цветы за долгое-долгое время. Мне кажется, это уже здорово.
Мне тоже кажется, что здорово. То есть получается, что для многих и русских людей это стало напоминанием о событии нашей же истории, кстати сказать.
а может быть, не напоминанием, а как раз-таки акцентом на состояние вообще нынешнего, это последствия этой катастрофы. Потому что мы все время говорим, что в прошлом, прошлом. И вот мы сейчас вспоминаем каждый раз, каждое 26 апреля, отдаем дань памяти всем участникам. Но мы забываем почему-то, что сейчас на протяжении всего этого времени на этой территории проживают люди. И что если мы здесь, например, не ощущаем таких последствий, как они, то этот сериал заставляет нас поинтересоваться хотя бы, а как сейчас люди там находятся. Потому что, когда я поехала в зону отселения и общалась с местными жителями, у них, в принципе, там ничего нет. У них приезжает автолавка два раза в неделю, по вторникам и пятницам. И они питаются этими продуктами, которые на самом деле заражены. Если приезжают какие-то радиационные измерения, и они выявляют, что внешний фон, в принципе, доступен для жилья, то внутреннее облучение, оно действительно существенно. Я хотела привести некоторые факты, что в 2017 году в продуктах, которыми питаются жители Брянской области, в молоке было превышение нормы в 2,5 раза, в рыбе практически в 7 раз, в грибах от 10 до 129 раз выше нормы заражения на радионуклидами, и в лесных ягодах от 4 до 15 раз. То есть половина продуктов, которые питаются эти жители, они непригодны вообще, и они действительно наносят ущерб организму. И эти темы, которые не упомянулись в сериале, но, возможно, станут продолжением второго сезона, если он выйдет, мне бы хотелось, чтобы все-таки эта тема придала какую-то... была больше задействована огласке, потому что сейчас мы можем как-то на это повлиять. Не прям привозить какие-то чистые продукты, а что-то сделать для этих жителей, которые там находятся. И быть осторожными, конечно, чтобы, имея знания о последствиях, ими пользоваться, конечно же.
То есть на самом деле никуда это не делось. До сих пор трагедия остается трагедией. Я так понимаю, что
и на протяжении многих лет она
онкологических заболеваний там тоже присутствует. То есть по сравнению с какими-то другими территориями, эти территории остаются онкоопасными.
И не только онкоопасными. То есть кроме рака щитовидной железы, это и выпадение волос, это и пигментация кожи, это и влияние на органы пищеварения, это и влияние на кровеносную систему, это пороки сердца прежде всего, это учащение случаев детской смертности. Так как основные жители, которые как раз застали и стали очевидцами этой аварии, они как раз произвели потомство, и эти детишки, они действительно сейчас испытывают на себе вот эти вот муки, которыми их обрекла эта авария. Это действительно страшные просто последствия. И когда я читаю комментарии о том, что эти американцы, европейцы, да, они хотят только нас в чем-то упрекнуть или еще что-то, мы на самом деле очень им обязаны и должны, так как в этих регионах нет такой достаточной медицины, чтобы выявить все эти заболевания и вовремя помочь. У нас просто нет ресурсов, и у жителей нет денег на такое лечение. Американцы и европейские какие-то организации, которые я знаю, и я лицезрела, как это все происходит, они помогают этим детям непосредственно. То есть они забирают их на лечение, они проводят операции на сердце, они помогают им материально. И когда я читаю комментарии, что лишь бы только нас упрекнуть, создаются такие сериалы про Россию, на самом деле мне кажется, что там и европейцам, и американцам есть о чем подумать над своими проблемами. У них такие же проблемы с налогами, с образованием, с медициной. И последнее, о чем они думают, это чтобы нас чем-то упрекнуть, создавая, например, какой-нибудь очередной сериал. Поэтому у меня есть только положительные отзывы. Я надеюсь, мы перейдем к каким-то подробностям, почему.
Ну вот, собственно, с этой темы следует, мне кажется, обратиться к тому, как реальную трагедию, которая более-менее задокументирована, которая известна специалистам, известна людям, которые живут на территории, пораженной последствиями Чернобыльской аварии, как это подано в массовом кино. Потому как, понятное дело, что массовое кино, оно изобилует различными клише, идеологическими там и какими угодно еще. Почему? Потому что не потому, что там те, кто создают это кино, вот мы думают о том, как кого-то уязвить или наоборот наоборот, как кого-то прославить. Люди думают про то, как сказала Наташа на одном из эфиров, тоже по сериалу HBO, вот, как бы это покруче продать. Ну, в общем, понятно, все хотят кушать, и массовое кино, оно про то, как все хотят кушать, по идее. И, соответственно, ты должен уметь толкнуть продукт так, чтобы его смотрели, и так, чтобы потом за него заплатили.
Причем на тему очень такую не самую простую.
Понятное дело, то есть в этом плане HBO, снявшая самый известный сериал современности, сериал фантазийный, шло по пути наименьшего сопротивления, потому что фэнтези – жанр, не нуждающийся в представлении. Фэнтези хорошо можно продать, если у тебя есть голова на плечах и хороший литературный первоисточник, дело в шляпе. Не хочу никого обесценивать, там, боже упаси, но, тем не менее, все равно это то, что понятно, как делать. Когда ты имеешь дело с трагедией, с одной стороны, тоже вроде бы понятно, как это делать, вот, и, собственно, какие-то штуки мы уже увидели, там, и отстрел собак, вот, но даже не в том дело, что это произошло, а в том дело, как это было сделано, вот эти мучения молодого парня, который страдает так, как если бы убил человека, я его, кстати, очень хорошо понимаю, вот, и вот эта сцена с солдатами, и бабулькой, у которой убивают корову, чтобы ее оттуда, значит, убрать. Вот это показание, что называется, вот прямым, такой вот крупным планом страданий людей и так далее. Понятно, зачем это делается. Вот. А с другой стороны, нужно при этом, при всем, если ты создаешь более-менее приличный продукт, не удариться в дурновкусие. И чтобы, ну, потом тебя не упрекали в том, что ты пиаришься на трагедии. Вот. И сериалу нужно было как-то пройти между Сциллой и Харибдой. А еще сериалу нужно было иметь в виду, что ты снимаешь не историю, которой никогда не было, а история, которая была. И была не на территории твоей страны.
И была не так давно, что самое интересное.
Да, то есть есть очевидцы, которые тебе могут сказать: вы сняли развесистую клюкву. А как сделать так, чтобы взять реальную историю и использовать хорошо матчасть, но при этом не утомить зрителя, который про матчасть вот так же, как я, «Здравствуй, дерево».
Ну, первое, что я хочу сказать, потом я дам, конечно, да, вообще право говорить об этом Юле, очень-очень-очень красивая картинка. Настолько красивая, что я первые, честно, минут 10 думала, ну, ребят, ну это ж не про Советский Союз. Вот, просто, ну... Опять же, настолько мы привыкли к российским картинам, что они все такие слегка замыленные, какие-то грязные и немножко нелицеприятные.
Немножко.
Немножко. Вот. И тут прям безумно красивая картинка. То есть она и с точки зрения технической какой-то прям глубина и цвет. И на самом деле любимый прием, в принципе, HBO и американского искусства — это вот этот такой голубовато-синий фильтр, если мы говорим про какую-то трагическую вот ситуацию, напряжение какое-то, вот, и ты вот сначала как бы прям входишь в эту всю историю с таким слегка недоумением, вот, недоверием, типа, ребят, вот, не так, вот, а потом просто это все больше и больше привлекает, и, в принципе, просто даже визуально смотреть приятно.
Это правда. И музыкальный фон, ну, точнее, вот фон звуковой, наверное, он тоже выстроен очень грамотно. То есть, когда ты начинаешь первый раз смотреть, у тебя ощущение, что ты погружаешься во что-то такое страшное, то ли хоррор, то ли не хоррор, и ты начинаешь плыть. И у тебя отключается любая реальность, кроме этой. В этом плане, конечно, очень хорошо сделано. Юль, что скажешь, да, ты, как человек, знакомый с матчастью, прежде всего?
Я тоже упомяну, что очень, конечно, качественная работа, особенно работа над деталями. И те люди, которые вывели в слоган «какова цена лжи», да, они не могли просто солгать хотя бы даже в мелочах, потому что и очки, да, и попадание по каким-то костюмам, вот просто все создавалось, мне, грубо говоря, из ничего. Они очень, конечно, огромную работу проделали, и я читала, что они изучали и видеоматериалы, и газеты, и журналы, и все, что было возможно, чтобы передать вот эту вот атмосферу.
Но были обвинения в том, что чересчур кудрявые волосы, между прочим.
Ну, из таких каких-то мелких оплошностей. Но я бы сказала, что, конечно, Горбачев не похож, ну, совсем, ребята, так не надо делать. И вот это обращение товарищей, людей друг к другу во вторую половину 80-х, ну, простите, уже люди так не обращались друг к другу. И вот это ваша честь судье, ребята, ваша честь, какая ваша честь, гражданин судья? Вот, вот это обращение людей Василий, Валерий, серьезно? Советские люди так друг от друга обращались. Имя, отчество появляется только в пятой серии. Такое ощущение, что до этого люди вообще были не в курсе, как это. Вот. Ну, вот, короче говоря, вот какие-то такие мелочи. А еще из не мелочей, но тоже скорее вот на уровне стиля. Сцена очень сильная, на самом деле хорошо сделанная. Когда Борис Щербина вызывает добровольцев для того, чтобы те спустились под воду. И когда они его спрашивают, а типа, что, за 400 рублей, серьезно? И он такой им говорит, что это нужно сделать, потому что так надо, потому что таков ваш долг и всякое такое прочее. Ну, я бы сказала, что не то, чтобы я сомневаюсь в том, что так было. И, безусловно, люди, которые спустились под воду, руководствовались этими соображениями, понятное дело. Я скорее про стиль, что вот это...
Пафосность?
Такой вот... пафос и такая поза, и вот это вот, что так надо, это скорее отсылает нас, ну, к какому-то англо-американскому варианту или к Советскому Союзу, но годов до 50-х. Вот это я еще готова поверить, и у меня сразу в голове возникают либо старые голливудские фильмы, либо старое советское кино, но где такая поза и такая фактура и такой стиль был бы мыслим. Я сомневаюсь, что во второй половине 80-х годов начальник, который как-то мотивировал людей, говорил бы с таким полураннесоветским, полуголливудским пафосом. Я в этом сомневаюсь, честно. То есть что-то, конечно, такое он сказал, но сказал как-то по-другому. Ну, не знаю, у нас как-то в этом плане мы немножко мнемся, жмемся и не очень любим красочные речи говорить на камеру. Но понятно, почему это сделано. Точно так же, как, наверное, понятно вот это обращение товарищ Наташа, у тебя же было мнение, зачем они это сделали.
Но это даже не мое мнение, это то, что сказал режиссер. Они ввели так много вот товарищ, чтобы не запутать просто англоговорящих людей, потому что, ну, в принципе, будем честны, ну вот иногда даже мне, как носителю языка, сложно ориентироваться в этом бесконечном количестве имен, а их там, правда, очень много, потому что сериал очень... Там очень много событий, соответственно, лиц очень много, и ты просто в определенный момент можешь запутаться. И для этого они ввели товарищ, просто чтобы люди не путались, и не сидели и не тупили. Это кому он сейчас обращался? Вот в данный момент.
Дополню, пока мы не ушли с этого момента, когда вот вызывали этих добровольцев, по воспоминаниям самих ликвидаторов, вообще этого не было. То есть это автор придумал,
да.
И те слова, которые Борис Щербина им говорил, это они сами... Так, это их была прямая речь. Они
вот так это уже
думали.
По-русски. Вот
то
это уже по-русски.
Автор просто добавил этот элемент в виде диалога, чтобы нашему зрителю объяснить, почему так. Ну, потому что для американцев непонятно, что советский человек может пойти просто из-за чувства долга. Вот им непонятно, поэтому
хотя так было,
какие-то
в реальности.
Вот чтобы объяснить и ввести нас, современных молодых людей, в курс этого дела, и весь мир, чтобы понял, почему, чем была, какая была мотивация у этих ликвидаторов. Создавались вот эти диалоги. И в этом моменте.
И возможно, что в этом плане мы, современные люди, мало чем отличаемся от современных американцев, которым эти вещи нужно объяснять. Хотя тогда, я уверена, что для этих людей, ну, не нужно было как раз вот этой пафосной речи.
Да, вот, и когда они вышли, никто, кстати, не аплодировал. То есть это было просто выполнение своей работы. Сказали, иди в воду, и они пошли.
Точно так же, как и шахтеры. Вот им сказали, они понимают, что надо, значит, надо. И там Легасов, который говорит, ну я же подошел к открытому реактору, я сделал то, что нужно было сделать. И помните еще персонаж Ульяны Хомюк? Вот,
сборный который... персонаж.
Да. Но в фильме так и говорится в конце, что это вот сборную солянку сделали. Вот, а она говорит, что вы сделали делайте это, то есть скажете правду, потому что так надо. А вот люди, которые тоже рисковали своей жизнью и умерли. И он такой, ну я же тоже подошел к атомному реактору, чего вы это еще от меня хотите? Она ему говорит, этого недостаточно.
Недостаточно.
Да. И самое главное, что он тоже понимает, что этого недостаточно. И я думаю, что он понимал это с самого начала, вот, и мучился. А Ульяна Хомюк пришла за тем, чтобы его несколько утвердить. Вот, как человека сомневающегося.
Да. А она, да. Кстати, как в каком-то из интервью она говорила о том, что ее вообще персонаж — это совесть Легасова. То есть
по
ее
сути,
по факту ее не было. Это не только собирательный образ, но и персонаж, который, чтобы вместо того, чтобы мы слушали какие-то закадры диалоги человека с самим собой, чтобы мы его лицезрели и видели, и чтобы он именно эти слова говорил, которые, может быть, сомневаясь, Легасов говорил сам себе.
И это, я бы сказала, такая тень советских ученых, коллективная, я бы даже сказала, совесть, хотя бы потому, что Ульяна Хомёк говорит, что моего голоса недостаточно. То есть она же не то, что его толкает вперед и сама такая в сторонке. Она ведь тоже сидит на своем месте и тоже свидетельствует о правде. Другое дело, что она же не академик Легасов. И она прямо это говорит: я не Легасов, я бы сделала это сама. И мы верим в то, что она может. Но просто каждый находится на своем месте, и задача каждого сделать то, что нужно. И это звучит очень, вот этот акцент на том, что так надо и так нужно, звучит даже, наверное, не по-американски, а очень по-современному, когда людям нужно объяснять те вещи, которые все остальные понимали, ну, там, лет 30 назад, как само собой разумеющиеся.
Да, и важно упомянуть, что это не потому, что авторы плохие, либо они как-то специально это сделали. Это просто требует создания игрового кино. Это закон игрового
массового кино.
Да.
Вот, то есть людям нужно объяснять какие-то очевидные вещи. Как мы помним, опять же, по другим продуктам HBO, какие-то вещи, которые мы понимаем, как люди, которые смотрели, которые в теме, а тем людям, которые в массе своей это все дело смотрели и ориентировались на то, что как слышим, так и пишем, что видим, то и думаем, они были в шоке от того, что вдруг раз, и персонаж себя стал вести как-то по-другому. И это нужно, грубо говоря, ошибка создателей сериалов, которые оставляют фанатов в недоумении, в том, что они как раз не разжевали. А вот Чернобыль в этом упрекнуть нельзя. Все, что нужно, они разжевали. Что называется, для совсем тупых. От того, как устроен ядерный реактор, до того, как устроена человеческая совесть.
Это точно.
Еще, мне кажется, очень важная тема там, и, наверное, это больше всего мне понравилось в Чернобыле, не знаю, как вам, это то, как выстроено взаимодействие персонажей. Вот, два персонажа, парочка, Легасов и Щербина, но это просто вот моя любовь. Мне кажется, это с актерской точки зрения сделано очень хорошо. Это хорошая сценарная находка, что два таких человека, один из которых такой вот весь открытая рана. Вот, человек, скорбящий о судьбах этого мира, не в ироническом, а, что называется, в самом прямом смысле этого слова, человек не только голова, но и человек сердца, и такой супергерой, чуть ли не из американских комиксов, который такой вот весь человек дела, человек, у которого есть железная мускулатура, и который не сомневается. И обычно, как делается, что супергерой на первом плане, как, например, в сериале «Шерлок». Понятно, что Шерлок не может без Джона, но сделано так, что Шерлок впереди, а Джон его как бы обслуживает. А в Чернобыле они работают вместе, и один друг от другого зависит. И поначалу они друг друга ненавидят, вот, и друг друга не принимают. И там есть очень, по-моему, хороший эпизод, когда они летят на самолете, и Щербина такой: так, сейчас вы мне расскажете, как устроена работа ядерного реактора, а то что? Ну, то я вас выкину из самолета. Вот, и еще, мне кажется, там есть хорошая сцена, когда Легасов объясняет на повышенных тонах, что нужно сделать, Щербина поворачивается и уходит. Куда вы? Добывать вам 5000
тонн песка и бора.
Да, да. И в конце там тоже, мне кажется, хорошая сцена, когда Щербина сидит на лавочке и плачется, что на самом деле вот он хотел быть великим, хотел быть большим, а по сути только стоял рядом с великими людьми, что, в общем, он бесполезный системный человек. И Легасов ему говорит, что из большого количества покорных глупцов случайно прислали сюда хорошего человека. Ученых их много, а вот человек, который не знает отказа в людях, в том, что нужно, который всегда делает то, что нужно, я еще добавлю в скобочках, который показательно разбил правительственный телефон, вот, таких людей немного, и мне кажется, если бы на месте Щербины и сериального, и реального был бы какой-то другой человек, скорее всего, мы бы все жили немножко в другом мире. Как сказал мой муж после просмотра сериала, в этом есть что-то промыслительное, когда на месте такой трагедии оказываются хорошие люди.
Причем совершенно случайно, как
мы знаем. Абсолютно случайно. Вот. Но еще мне кажется, что помимо того, что это с идейной точки зрения сделано хорошо, это и с точки зрения того, что это просто интересно смотреть.
И не только. А еще очень интересно, что герой, ну вот если брать Легасова за героя, посмотрите, как он внешне поменялся. Это уже не фильмы о Джеймсе Бонде. Это уже не внешняя какая-то красота и ослепительность, какая-то бравая походка. Это обычный ученый.
Замученный человек.
Да, это просто, может быть, где-то сутулый, где-то растерянный, где-то закрытый, но это человек, который долг превыше всего. То есть, грубо говоря, да, если вот так вот широко посмотреть, сериал нам говорит о том, что героям и вообще как-то так спасти планету, грубо говоря, может каждый из нас. И это же прекрасно, что мы можем посмотреть, например, простого рабочего человека и взять его лучшее качество. Но в то же время, сейчас просто быстро упомяну, что он не идеализирован. То есть он не вот прям пример для подражания, потому что там есть очень хороший эпизод, по-моему, во второй серии, когда он говорит о том, что срочно нужно эвакуировать город. Он говорит об этом несколько раз. И в момент, когда он его отправил, после уже того, как уровень радиации стал известен, он пошел в гостиницу. И тут очень интересный прием. Нам показывают его таким маленьким человеком. Камера снимает острым прям углом снизу вверх. Он проходит под нами и приходит в бар, где двое жителей спрашивают, а стоит ли нам переживать? Он соврал, он сказал нет. И он такой же, как и мы. То есть он такой же простой человек, который где-то, когда нужно скрыть, да, чтобы не поднять эту панику, он осознает, что придется и соврать. То есть вот эта вот цена лжи, это не только в глобальном смысле, да, те, кто скрывал правду катастроф, вообще ее влияние и не принимал никаких действий, думал, что все в порядке, но и вот эта вот цена лжи одного маленького человека, одного, вот если бы, да, если бы он тогда сказал правду, им могло бы развернуться все иначе.
И он сказал неправду, и когда выступал в МАГАТЭ, вот, говоря про то, что да, я понимаю свой долг перед страной. И, кстати, про то, что он человек с уязвимостями, не супергерой, явно нам показывает диалог его и КГБшника. Вот, помните, когда КГБшник говорит, что «а вот я знаю про вас, да, вот то-то и то-то, что вы не пускали лиц еврейской национальности и были вообще, можно сказать, комсомольским передовиком», и заметим, что Легасов это не отрицает. Что, в общем, ну, ничего нового ему не сказали, это не какая-то клевета, это то, что КГБ нарыло, потому что это в реальности было. Но единственный момент, КГБшник ему говорит, он же все это говорит за тем, чтобы по факту сломать Легасова. Он говорит: «вы никакой не герой, вы просто взорвавшийся, умирающий человек». И вы будете никто, и будете никем. Да, вас никто не расстреляет. Зачем? Зачем нам это нужно? Что мы будем с этого иметь? Вот. Но вы просто будете тенью, и никто не узнает, что вы вообще жили. Вот. Но ты на это смотришь, и ты понимаешь, мне кажется, что не только я, а все зрители этому противятся. То есть мы понимаем, что Легасов не идеальный. Мы это знали бы и без КГБшника. Но мы понимаем, что то, что у Легасова есть человеческие слабости, пороки, ошибки и так далее, никак нас его не принижает в наших глазах. Что мы на него смотрим и понимаем, что ну, на самом деле настоящее в нем другое. И КГБшник, который пытается бить по больному, на самом деле не понял в Легасове самое главное. А то, что человек, который любит других людей и который готов им служить, он непобедим, даже если ты его 10 раз уже, казалось бы, сломал, задвинул в угол, посадил в чулан и сказал, что ты никто. А он может про себя в это поверить, он сам. И судя по тому, как это снято и как это сделано, бедный Легасов просто сжимается в комочек и чувствует, он скорее соглашается с КГБшником, тем более, что про себя он не думает ничего хорошего. Вот. Но мы-то все, мы-то знаем, что это неправда. Вот. И мы знаем, что Легасов на самом деле герой. Вот. И то, что он без пафоса, как раз скорее привлекает наши русские сердца к нему.
Ну и на самом деле будем говорить о том, что, в принципе, все персонажи в сериале не показаны как такие безусловно идеальные герои. Они не супергерои, у которых и внешность, и ум, и вообще, в общем, суперзвезды. Нет, это вот чаще всего простые люди, да, с какими-то пороками, и да, возможно, людей возмущает то, что русские в сериале пьют. И, кстати, в принципе, Юлия может подтвердить, что да, раньше считали, что вино и водка поможет уберечься от радиации.
Да-да-да, то есть раньше считали, что чтобы как-то снизить этот уровень воздействия внешнего, то пили красное вино, вот даже рекомендовалось по стакану в день. Я просто общалась как раз с экспертами по дозиметрии, которые вот увлекаются и как-то ведут свои какие-то блоги, чтобы популяризировать тему радиации, ее влияние, вот сейчас непосредственно. И да, существовало такое мнение, что действительно выпить один бокал, это было обязательно, потому что облучение у работавших на станции, конечно, было запредельные цифры, да, действительно ужасные. Но и как раз-таки рекомендовалось молоко, таблетки йода. Я вот, кстати, помню из своей жизни вот эти вот таблеточки йода. То есть я когда в школе училась, в канун 26 апреля нам показывали какие-то документальные фильмы, сделанные, там, я не знаю, как-то вот на коленке произведено, потому что это было просто факты. И я помню вот из детства вот эти вот постоянные таблеточки с йодом, это все действительно было, потому что вот во второй серии просто там, или даже в первой, по-моему, в первой, врач спрашивает, а хватит ли у нас йода для всех, и
да, Яна
Хомюк, она тоже выдает и говорит, покидайте город как можно скорее и пейте по одной таблетке в день.
Ну, так я просто к чему, что, в принципе, даже все эти факты, картины того, как люди пьют, мне просто, я заметила то, что люди пьют только после того, как я прочитала комментарии, после того, как я посмотрела сериал. То есть до этого я даже не обращала внимания. Ну, как бы у меня это в голове совершенно не отложилось.
Во всяком случае, это не бьет в глаза, это не сделано нарочито, чтобы мы с вами поняли, какие все...
Русские алкаши.
Нет, а скорее, если нам показывают массового человека, то показывают его каким-то симпатичным. Потому что, ладно, там Легасов, нельзя сказать, что он совсем простой человек, все-таки академик и ученый. А шахтеры? Вот те самые шахтеры, которые взялись ликвидировать последствия. А пожарные, которые взялись тушить. Как раз в том-то и дело, что сериал не назван, там, например, Легасов и Щербина спасают мир. Вот, хотя они там очень важны. Вот, сериал назван «Чернобыль». «Чернобыль» — главный герой во всех смыслах этого слова, в том числе и люди, которые там жили, в том числе и персонаж жены вот этого самого пожарного, вот, которая обнимает своего мужа, несмотря ни на что. Вот. То есть, ну, как раз «Чернобыль» — один из немногих удачных примеров того, как можно показать массовый героизм.
И какие примеры служения. То есть не только вот, в отношениях Людмилы и Василия, да, вот она просто зная свое положение, вот не могла себе просто позволить оставить его одного в последние его дни.
И оттолкнуть врачи, его в последние дни.
А врачи, которые знали, что они радиоопасны, они все равно выполняли свой долг. И там даже, по-моему, во второй же серии, или, может быть, опять в первой, та же врач, которая как раз спрашивала, почему-то у нас что-то произошло, у нас до сих пор нет никаких вестей, никаких данных, она же как раз инициировала то, что с них, с пожарных снимали одежду. И это действительно факт, потому что и потом нам показывают хронику, что эта одежда действительно была в подвале, и до сих пор она там сейчас лежит.
То да, есть, да.
Угу. Фактов на самом деле в этом фильме передано очень много. От отношений Людмилы и Василия, но там чуть-чуть это сужено, чтобы
уплотнили.
Да, успеть все передать. И вот на основе рассказов, на основе воспоминаний это действительно очень хорошо сделанный документальный игровой фильм, я бы так сказала. На основе многих документов.
Ну, то есть вот тебя, как человека, знакомого с матчастью, ничего не режет, нигде не жмет по поводу какой-то развесистой клюквы, что ее нет?
Мне вообще показалось, что мы же, в принципе, все знаем, как все было. Мы же, в принципе, знаем, как взорвался реактор, что потом происходило. Но мне, я надеюсь, всем нам интересно просто наблюдать за тем, как это все подано. То есть это немножечко даже в этом фильме есть элементы хоррора. То есть мы знаем, что
чем
радиация большая, а они-то герои-то еще не знают. И нам интересно наблюдать, а когда же они узнают правду? То есть если
и
они
что
думали,
они будут
что...
с ней делать, с этой правдой?
Угу. И мы уже в первой серии испытываем вот эти вот эмоции, когда же все узнают, что действительно это опасно, потому что все же думали, что все нормально. И никого действительно не эвакуировали. И это действительно факт. То есть в канун первомайских праздников все ближайшие территории, даже по воспоминаниям моих знакомых, все отправились на майскую демонстрацию.
Все.
И только потом стало известно, что оказывается,
насколько все плохо.
Да, оказывается, вот при каких условиях проводилась демонстрация.
Да, и недоверие Щербина в этом плане вполне понятно. Ну, что все настолько плохо, конечно, он не верит. А кто бы из нас поверил на его месте? Ну, что все настолько плохо. И, собственно говоря, мне кажется, в том числе и на этом построено их поначалу взаимное недоверие. Вот, когда они такие, ну, нужно решать проблему, они все друг на друга смотрят волком. Вот, и только уже потом начинают друг другу доверять. Вот, то есть Легасов дает свое сердце и свои знания, а Щербина дает свою решительность. Вот он сказал, и там очень хорошо это показано, что вот он разворачивается и идет. Вот я смотрю ему вслед, я еще ничего не знаю, что будет. Я не знаю, добудет ли он этот песок, но я знаю, что он добудет. Вот внутренне знаю, что... И раз этот человек сказал, что будет, значит, будет. И мне кажется, Легасов прав в том плане, что в трудные критические моменты, не говоря уже о катастрофах, очень важны такие люди, у которых есть власть и влияние хоть какое-то, в отличие от нас, грешных, но которые готовы использовать это на благо, а не на то, чтобы спасти собственную шкуру.
Ну, чтобы прикрыться как-то.
Да, тем более, что мы видим в сериале и другие примеры. И тех, кто был действительно виноват в этой трагедии. Что было по-разному. Там, помните, еще, по-моему, во второй серии чиновник, к которому приходит Ульяна Хомюк, и который такой вот толстый, такой вот весь барин, который...
Который только... на фабрике работал.
Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот, ну ведь такие тоже были. Но, кстати, надо сказать, что на этом даже не делается особого акцента. То есть этот проходящий персонаж, а помним-то мы все-таки Бориса Щербину, в том числе и вполне реального.
Ну и здесь, наверное, вернемся все-таки. У нас просто здесь очень-очень такая горячая дискуссия была по поводу того, как показан Советский Союз и вообще правильно ли он показан. В принципе, Компартия наша заявляла о том, что в сериале демонизируется Советский Союз и советские люди. В какой части это вообще могло показаться кому-либо, как они это увидели, потому что сам по себе сериал, он же про героизм в первую очередь.
Массовый, я бы сказала, даже массовый героизм обычных людей.
И зло там совершенно не Советский Союз, и не КГБ, и вообще вот весь управаппарат. Зло — это радиация. И там люди борются с радиацией, с той трагедией, с теми последствиями, которые вообще могут быть. Все, что дальше, оно даже, ну, ему даже меньше экранного времени уделяется, ну, будем честны. То есть, если бы хотели снять про клюкву, то немножко распределение просто тайминга было другое.
Согласна. И больше бы акцент был на КГБ, вот, на то, какое оно страшное. Конечно, это...
И Щербина был бы у нас ужасный.
Вообще-то да. Если уж снимать клюкву, то почему бы не исказить историческую реальность, да? Вот. А Щербина показан именно с самого начала как настоящий супергерой. То есть ты ему даже, не знаю, как вы, а я ему даже особенно не поверила, что он такой вот весь из себя системный человек. Мне показалось, что он весь такой вот с военной выправкой, такой вот волевой, с волевой челюстью. Вот я на него смотрю и думаю, так, сейчас этот товарищ наведет порядок.
Мужик порешает.
Мужик, нет, но вот на самом деле мужик порешает, правда. Вот, и ты думаешь, слушай, как ты такой прекрасный рос системным человеком в госаппарате? Может быть, Легасов и правда прав, что среди сотен покорных глупцов случайно прислали хорошего человека?
И вот какой еще интересный вопрос ставит автор. Он просто нам самим дает повод для размышления. Что противостояние чего вот в этом фильме есть? Это идти за репутацией и отстаивать свое какое-то социальное положение, либо отстаивать вот этот вот долг, идти за вот этим, за тем, чтобы твоя совесть действительно была спокойной.
Но чиста. В том числе отдавая свою жизнь, потому что Щербина-то тоже умер. Его дни были сильно сокращены из-за радиации.
Ведь нет, как говорится,
и в реальности, да, и в сериале.
Нет больше той любви, тех, кто положит свою душу за други своя. Собственно... Это очень, конечно, такая лейтмотив, мне кажется, в конце как раз это вечная память, эти вот христианский мотив, мне кажется, все-таки там есть.
Я думаю, что специально сделали. Вот. Но так как сделали это в конце как за упокойную службу, правда, тоже, конечно, на западный манер. Вот.
О, Господи!
Странно, да? Компания HBO делает на западный манер. Вот. Но я имею в виду, что по факту это сделано как гражданская панихида. То есть панихида вполне узнаваемая, русская. И за это им, кстати, отдельное спасибо, что они хотя бы знают, как это бывает у нас. А с другой стороны, такой вот пафосный закадровый голос, который перечисляет всех пострадавших, героев, пострадавших и антигероев. Про антигероев там тоже идет речь. Помните, про Дятлова, в частности. Вот. Такая вот гражданская панихида. Но, с другой стороны, что ж, сериал-то светский.
Итак, у нас осталось буквально прям 40-40 секунд. Юля, у тебя спрашивают, где можно документальный фильм твой посмотреть?
скорее всего, на моей странице. Сейчас пока, я надеюсь, у него будет какая-то фестивальная судьба, и я очень хочу им потом поделиться со всеми на моей странице в социальных сетях.
Вот, если что, у нас в последних постах есть ссылочка на Юлю, можете захотеть смотреть. В принципе, вообще очень классная страница. Немножко порекламировала Юлю. Друзья, мы заканчиваем. Напоминаю, что сегодня мы говорили про сериал «Чернобыль». С вами в эфире была Оксана Куропаткина,
Наталья Лисовая
и Юлия Рытик.
Спасибо.
До следующей недели. Всего доброго.